Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. И сегодня, в этот предновогодний светлый вечер, в нашей студии Светлого радио с нами Ольга Малинина, актриса театра и кино, артистка театра «Школа драматического искусства», мама троих детей, и Павел Федосов, автор-исполнитель, поэт, музыкант, автор четырех детей.
Четырех детей.
Кстати, хорошо получилось.
Прекрасно, автор четырех детей. Скажите, пожалуйста, вот мы вас представляем, Ольга, как актрису, как поэта и музыканта. Вот, Ольга, к тебе сначала можно вопрос? Вот у вас в семье, я так понимаю, целых двое актеров, ты и твой муж.
Ну, муж в прошлом актер.
В прошлом актер.
Да, он не занимается профессией.
Как ты это отреагируешь? Слава богу или жаль, что он...
Слава богу.
Жаль, что он не стал актером.
Лучше, когда один в семье актер.
А почему?
Да, достаточно. Ну, профессия такая очень все-таки энергозатратная и требующая к себе большого внимания, поэтому как-то нужно распределяться, чтобы время было на детей.
А дети не собираются по стопам родителей идти?
Дети...
Или уже не собрались ли
старшая,
уже?
Старшая психфак, мальчик средний. Это Бауманка, закончил уже с красным дипломом. И вот, кстати говоря, по поводу Веры, у Никиты много вопросов. То есть вот такие вот научные люди, они потом со временем вырастают, ага, и начинают очень много вопросов задавать, ага, на которые, например, у меня нет ответа. Вот. Я его, конечно, опять к батюшке отсылаю, потому что это, знаешь, такие...
А какие вопросы?
Ну, Фома неверующие. Там много, как бы, требуется доказательств вдруг. Если в детстве все принималось, как бы, с чистым сердцем, на веру, то сейчас такой период у него вот непростой. То есть, может быть, у тебя у подростков была такая история. У меня вот сейчас у Никиты, вот в его возрасте, 23 года, он как-то очень пытается вот докопаться до истины. Вот сейчас все это изучает. Копает.
Такой, как естественно, научный,
ну,
да,
да,
человек?
Да, вот у него такой подход, потому что, ну, вот он вообще в жизни очень такой парень, глубоко копающий, и поэтому это касается Веры в том числе. Ну, а младший журналист наш с тобой.
Наш человек.
Наш человек, да. Наша с тобой история такая понятная, с ним проще всего.
То есть журналист вот. Нормально, не задает вопросы.
Нет, с ним про Веру. Проще. Вот я не знаю, мне как-то вот ближе, как бы, знаешь, все равно там больше. Хотя задают, конечно, тоже, но все-таки вот признают тонкий мир и как-то легче разговаривать. Но я не про всех журналистов, я же не знаю, я про своего только.
Ну, вот у Паши вообще четверо детей, дети философа.
Все философы.
Ну, Павел же философский факультет закончил.
А дети философа.
Дети философа, да.
Философ.
Но в этом тоже, мне кажется, есть такое отдельное послушание детское. Папа-философ.
Папа-философ, да.
Или я не прав?
Да не, мне кажется, это, знаете, как говорил Фридрих Ницше, философия — это веселая наука. Вот, поэтому мне кажется, что это скорее добавляет в их жизнь какой-то... какого-то веселья.
Какого-то философского настроя.
Какого-то веселья и легкости, я надеюсь, да. Я надеюсь на это.
Ты с ними разговариваешь словами, знаешь, сынок, как говорил Фридрих Ницше?
Нет, 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 я не разговариваю. Но что тут помогает, например, да, ну, как в университете, на философском факультете в основном занимаются тем, что тебе ставят мышление, да, как можно ставить голос, а можно ставить мышление. А потом ты начинаешь там в самых разных ситуациях, вот там они ссорятся, они там скандалят. И ты спрашиваешь ребенка: слушай, вот в чем сейчас заключается твоя проблема, что ты, собственно, пытаешься сделать? Да, и они начинают думать, они начинают формулировать, они начинают потом обсуждать друг с другом. И таким образом ставится какая-то вообще культура общения. И тут философия, мне кажется, помогает. Назвать словами. Вот с тобой что-то происходит, да, назови это словами, что происходит. Ты что-то хочешь, назови словами, что ты хочешь.
Это, кстати, не только философское, это очень психологически такая крутая,
в принципе,
штука.
Да, в
принципе, я выяснила, что вообще вот в процессе общения там со всякими специалистами по... детям и по подросткам. Я выяснила, что, смотрите, вот маленький ребенок, его называется как-то эмпатическое реагирование, да, когда вот: ой, что это ты пошел, да, мамочка посмотрел, конфетку взял. И ребенок как бы чувствует, что весь мир его очень любит. Вот, оказывается, вот мне психолог сказал недавно, что с подростками то же самое происходит. То есть им тоже нужно все время называть словами то, что они чувствуют. У меня есть такой текст на радио, что вот когда Адам называл вот этих зверушек, да, то вот мы... Это был какой-то пример для нас, я уже не помню, какой текст, но это был для нас пример того, что когда вот тебя одолевают какие-то страхи, проблемы, это я сама придумала, честно, то ты, ну, должен их называть. Например, мне сейчас страшно, потому что мне кажется, что мой ребенок находится в пути там, ну и так далее. Да, вот ты об этом тоже сказал, мне кажется, на этом прям я заострила.
Ты вот сказала про это такое сюсюканье с маленькими детьми. Uh-huh. Есть такая история, я вспомнил из сборника «Музыканты шутят» про Моцарта, когда Моцарту было 4 или 5 лет, но он уже выступал как пианист, уже сочинил какие-то свои произведения. Какой-то взрослый музыкант хотел как-то к нему обратиться, сказать ему приятное, но как обратиться к 5-летнему гению? На «вы» как-то слишком официально. На «ты» слишком фамильярно. Нашел выход на «мы». То есть, какие мы талантливые. Мы играли в Зальцбурге, мы играли в Вене. На что Моцарт ответил: «Я, да, а вас я там не видел».
Костя, а вот у меня к тебе вопрос возник. Вот,
о, как?
Я вижу тебя в... Ну, как бы... Ты, вот там, в «Радио Вера», вот Костя Мацан, потом телеканал «Спас», там у тебя передача. И ощущение, что у тебя очень-очень много такой публичной работы, да, так, когда ты на людях что-то говоришь. А вот мой опыт говорит, что для того, чтобы вот так открываться, нужно иметь какую-то возможность, когда ты закрыт, когда ты не общаешься, когда ты сам с собой.
Да.
А вот как ты эту возможность в жизни находишь? Есть ли у тебя на это время и пространство, или ты как-то специально это, может быть, организовываешь? А хватает ли тебе в жизни одиночества?
Наши гости, я подчеркну, перешли на другую сторону баррикад, и теперь задают нам вопросы.
Хитрые гости.
Вопрос, на самом деле, не в бровь, а в глаз, потому что, конечно, не хватает. Вот, меня спасает немножко то, что я, в принципе, по натуре человек такой закрытый, интроверт. Вот, и я однажды вот посмотрел, что время, которое я вот провожу сам с собой, это время в машине от работы до дома. Но поэтому, конечно, это как бы для человека такого желающего уединиться. Но мне кажется, это на самом деле для любого семейного человека. Мы все семейные люди, мы это понимаем. Mm-hmm. Вот одиночество – это роскошь. Вот роскошь много не бывает. Я думаю, что это не только касается там, моей скромной персоны, как человека, вот, вовлеченного в профессию такую, присутствующую в медиа. Для любого семейного человека, я думаю, что вот у вас, родителей 4 и 3 детей, намного более остро стоит вопрос о том, что надо где-то уединиться, чем у меня там с 2 детьми, допустим. Но проблема, она есть, она общая. Но как-то с этим надо жить, надо жить.
Я прихожу, у меня есть такая табличка «Просьба не беспокоить». Быстро ныряю к себе в комнату, вешаю табличку.
Как в гостиницах, да? Переворачиваешь.
Ну, да, да, благо, что сейчас есть где укрыться. Вот, кстати, насчет личного пространства, может быть, еще вот отношения складываются так, ну, хорошо. Ну, мне кажется, что хорошо у меня складываются отношения с детьми. Ну, вообще в семье, потому что вот это есть уважение к личному пространству. Пускай оно крошечное, причем это было с детства. Ты помнишь, мы жили в однокомнатной квартире в бабушкиной, и мы все равно там распределялись, все равно умудрялись, как бы там были какие-то двухъярусные кровати, тут комнатка Насти, там комнатка Никиты внизу, еще там кухня, скажем, была как комната у мужа, как отдельный кабинет. То есть как-то вот даже там мы умудрялись, несмотря на то, что там был пианино, спортивный комплекс, гитары, всего хватало, но при этом у каждого было свое маленькое пространство. Даже у котов, у нас там еще и коты же жили. Вот, и вот это очень важно. А когда уже сейчас у нас большое пространство, то есть хватает места всем, ну, вообще прекрасно. То есть
кстати, это очень правда важно, да? Потому что я даже от одного священника слышал такую мысль, что вот как раз то, о чем ты, Паш, говоришь, вот приходишь домой, папа приходит домой, конечно, хочется немножко вот на секундочку побыть самим собой. Вот, но совесть-то грызет, нужно же сейчас со всеми время провести с детьми, которых ты не видишь днями и ночами. Иначе зачем домой пришел? Но вот священник со свойственной, в принципе, священником некой трезвостью мышления сказал: ну, нужен свой уголок, вот ты там полчаса посидишь, а потом сам захочешь бежать к детям и с ними общаться. Вот ты переключишься, не знаю, вот, ну...
Ну да, именно так.
Наверное, так,
да,
и есть,
вот
да.
Я говорю, что я вот прихожу, мне какое-то время просто восстановить, ну, переключиться, скажем так, оставить все, что...
Паша, ты спрашиваешь, для тебя эта проблема стоит?
Для меня, да, особенно вот в этот период новогодний, когда очень много публичных событий, да, концерт, там, какое-то выступление, разговор, то-то-то. И вот в эти дни особенно чувствуешь дефицит, что тебе нужно закрыться и побыть самим собой, чтобы тебе вообще было о чем разговаривать, ну, и выступать, да, и петь, и так далее. И вот такая, такая вот, а я, ну, я понимаю, что примерно в такой ситуации примерно всегда. Да, и вот поэтому у меня такой вопрос возник. Он меня сейчас интересует очень конкретно.
Давайте споем еще.
Да, давайте, Паш, вот я хотела попросить: у тебя же есть какие-то песни про семью? Давай,
да,
что-нибудь про семью споем.
Ты, конечно, Аня, представила песню про, как песню про семью, но мне кажется, это скорее песня про такую духовную брань, которую ведет семейный человек.
У нас такой светлый вечер сегодня.
Ну, ради света же надо сначала побороться, да?
Я хотел на сцену, хотел на трон, я хотел туда, где получше. Я хотел быть услышан, увиден, учтен, я ждал подходящий случай. Я хотел получить от жизни барыш, я хотел поднять свое знамя. А этот голос сказал мне: стой, где стоишь, и дерись со своими страстями. Когда дети начинают слишком наглеть, мне так часто хочется крикнуть. У меня недавно родился третий, но я так и не смог привыкнуть. И меня пробирает нервная дрожь, и я будто на поле сражения. А этот голос твердит, ну что ты орешь, научись хотя бы терпению. Бежать отсюда туда, где сияют высокие горы. Я хотел туда, где уйдет суета и не будут нужны разговоры. Я хотел туда, где благая тишь успокоит, утешит, согреет. А этот голос сказал мне: стой, где стоишь, и когда ты придешь скорее.
Ох, спасибо большое.
Спасибо.
Очень хорошо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ольга Малинина, актриса театра и кино. Ольга служит в театре «Школа драматического искусства». И Павел Федосов, автор-исполнитель, поэт-музыкант, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Кстати, вы знаете, чем связаны вот эти двое людей, которые сидят и первый раз сегодня встретились в студии? Ольга работает в театре, который основал Анатолий Васильев в свое время, очень такой, по-моему, первый необычный режиссер, который сделал необычный театр в Москве.
Эпический театр.
И где очень бережно относились к слову, где был минимум декораций, где была такая сила от этих спектаклей, что ты просто не понимал, как они это делают. А сейчас в театре на крыше есть храм. Вот. А Павел в свое время тоже имел дело с театром Васильева и каким-то образом попал после этого в Японию. Можно спросить?
Да, это в начале 2000-х в Москву приехал великий японский танцор Минтанака и в театре Анатолия Васильева создал школу, которая называлась «До-танца». Я в эту школу или группу попал, мы сделали спектакль, и у нас была стажировка в Японии у Минтанаки, который не только танцор, но еще фермер. И стажировка включала в себя и непосредственные репетиции, и ежедневные, примерно 8-часовые сельскохозяйственные работы на чайных плантациях.
Он использовал ваш труд.
Мы потом долго думали, что
это работа актера над собой.
Это было, но Станиславскому. Это была философия, что настоящее искусство, настоящий танец растет из вот такой трудной жизни на земле, из реального физического труда. Вот. Как-то я помню, мы какой-то вырубили там кустарник, там до умопомрачения еще жара была. А, значит, в конце мне Минтанака говорит: а теперь у тебя репетиция. Это жизнь, нет проблем. Вот, и мне как-то это вот запомнилось, что нет проблем в том, что у тебя там какие-то есть трудности, и ты не можешь заниматься искусством. Ты, если хочешь, ты эту возможность найдешь.
Паш, но ты много занимаешься и связан вообще с этой сферой деятельности, которая называется социальным служением. Вот с волонтерами, с молодыми людьми общаешься на какие-то темы. А какой опыт ты видишь в этих людях, в молодых людях, в подростках, и что из этого общения применимо для тебя в твоей жизни, в твоей семье, в общении с детьми? Что из этого вот такое, из этой профессиональной области, может быть, как-то экстраполировано на собственную жизнь в личном плане?
Ну, знаешь, с одной стороны, это профессиональная область, безусловно, для меня, но вообще, когда мы говорим о добровольчестве, о волонтерстве, то о социальном, то в центре его события вот просто человеческой встречи, да, потому что, ну, представь, человек лежит в хосписе, да, там есть профессионалы, которые занимаются поддержанием его вот физического состояния, да, вот там... Есть люди, которые ставят капельницы, есть люди, которые кормят, есть люди, которые подбирают обезболивающее. А волонтер приходит вот, ну, для того же, для чего мы здесь с вами сидим. Вот, вот это тепло встречи, вот эта радость, вот это какая-то связь с внешним миром, это момент какой-то разделенной жизни. Вот как мы сейчас из разных совершенно историй четверо собрались, и что-то происходит. Вот волонтер — это вот этот человек. И это про жизнь, это, понимаешь, не про какую-то профессию. Это и про мою семью, это и про мои песни, это про мою веру, это про церковь, это про все сразу. Это про смысл жизни, это про то, что значит быть человеком.
Ну, тогда я не могу не спросить, раз уж так повернулась беседа. Ольгу, вот скажи, то, что ты актриса, вот какую роль это играет в твоей семейной жизни? Какие-то навыки, которые ты получаешь в театре, вот что они для твоей семьи? Кроме того, что ты все время на репетициях и там...
Ну, во-первых, не все время на репетициях, но, конечно, для жизни, вот для... Воспитание детей, мне кажется, очень здорово быть актрисой, потому что такая игровая природа, вот, поэтому все время, вот, может быть, были трудности, наверняка они были, я сейчас тоже думаю, и наверняка кризисные какие-то были ситуации, просто я вот этого не помню почему-то, потому что всегда была всегда какая-то игра, всегда вот это вот происходило все в какой-то вот, в игре, в радости. Вот, и я думаю, что моя профессия в этом помощница. Кстати говоря, я же какое-то время не могла работать в театре, когда вот маленькие дети были, помогать некому. Все равно у нас был театр дома, в деревне, вот мы приезжали там в Чуфилово, я там тоже театр создала детский, то есть малышей, в общем, мы у нас в доме просто представления устраивали. Вот, и сейчас, кстати говоря, эстафету там женщина одна перехватила, и у нас прям в деревне есть, собственно, театр детский. То есть летом приезжают детки, и они там ставят спектакли, играют. Вот. Ну, и вообще, вот я тебе говорю как-то, не знаю, мне всегда это вот, то есть, может быть, даже вот то, что я с детьми росла, то, что, может быть, рано родила, сама еще почти ребенок была, да, может быть, это тоже как-то влияло, что мы вместе развивались, мы вместе росли, то есть для меня это вот как-то было очень интересно и весело все. И, кстати говоря, я даже в садик же пошла, год и в садике работала, потому что у меня средний ребенок Никита, он был такой верный парень, вообще никак не, от юбки от моей никак не мог это оторваться. И вот когда привели, он просто встал и стоял там полдня у окна, пока они сказали, ну, слушайте, мы ничего не можем с ним сделать. Тогда я пошла музыкальным руководителем. У меня там музыкальная школа в классе фортепиано. Я пошла музыкальным руководителем и год работала. Это такое было счастье. Я там ничего не понимала в воспитании. У меня там Федька младший научился ходить. Было много места. Вот. Было чудесно. И вот мы тоже там какие-то спектакли делали. Было как-то... Не знаю, вот для меня это... Ты говоришь о профессии, как помогает или нет. Мне кажется, очень помогает.
Ну, то, что ты рассказываешь, это еще тем интереснее, что обычно ваши коллеги по цеху, актеры, говорят о профессии в таких восторженных тонах. Ну, не то, что обычно, но часто это встречается, что мы служим искусству. И в этом смысле несколько необычно, когда у актрисы или у актера много детей. Когда встает вопрос, казалось бы, между семьей и профессией, и вот эта профессия, о которой, казалось бы, все мечтают, то есть к ней все стремятся, творческие люди, и готовы на ее алтарь класть все свои усилия, эта профессия оказывается как-то потеснена семьей. Думаешь, это странно, это необычно. А стоял вопрос вот об этом первенстве профессия актрисы, или все-таки семья и дети на первом месте?
Ой, ну это на самом деле такой вопрос, я думаю, можно адресовать всем актерам, потому что это всегда он возникает. И часто вот девчонки кладут на алтарь свою жизнь, по сути, там, вот сейчас там 40-45, ни детей, ни семьи, ничего, и в итоге это же такая эфемерная история, на самом деле, то, что касается профессии. Я ею занималась всегда, я ее не оставляла, у меня не было вот такого... Ну, дети, конечно, были в приоритете, могу точно сказать, но я знала, что я профессию не бросаю, вот я говорю, даже умудрялась заниматься ею там в деревне, живя там, не знаю, какое-то время, мы там в Голландию уезжали, в Голландии там 3 года жила, понимаешь? Все равно я профессию не предавала, ею занималась, но вопрос как будто...
Иерархия.
Да, да, но для меня, видимо, все равно семья была важнее, дети важнее. Это однозначно, то есть это было в приоритете. Ну, профессию не оставляла и как-то вот умудрялась все-таки гармонично в этом существовать и существую. Самое интересное, что благодаря вот такой моей позиции, да, потому что часто бывает действительно в приоритете профессия, семья уже как бы все подчинены только профессии, там, скажем, женщина занимается, вот, в итоге потеряна связь с детьми, с семьей и так далее. Очень много такой разрушительных вещей происходит. Но я хочу сказать, что если ты все-таки ставишь семью, да, семья, ну, какие-то вот такие ценности вечные, а профессия, она как помогает, но при этом ты ее не предаешь, она только за счет вот какого-то вот этого опыта
и внутреннего, да,
внутреннего, да, и какой-то честности перед собой, и понимание, что вот, вот это очень важно. Вот есть Бог, да, вот есть семья, она только набирает. То есть ты приходишь, получается, что ты более обогащенный. Допустим, я даже какое-то время не была в театре, но я вернулась более обогащенная, более сильная, более... Вот сейчас я сделала спектакль, там, «Молитва о Марине», да? Вот, кстати, приглашаю всех, пользуясь случаем.
Прекрасный спектакль, я его видела.
Я как раз об этом прям спросить хотела, потому что не получается ли так, что когда, скажем так, верно расставлены приоритеты, когда говорят, как если Бог на первом месте, то все остальное на своем, то профессия только выигрывает от этого.
Да, это правда, это именно так. Потому что перекос получается, когда, если, допустим, профессия, вот я говорю, что печальная история, мне очень жалко некоторых наших девочек, которые уже, ну, достаточно взрослые, уже ничего не могут сделать. Им бы вот хотелось и семью, и детей, но уже как бы упущено время, потому что карьера, потому что вот я служу профессии. А учитывая, что театр – это вообще как бы очень эфемерное искусство, кино хотя бы там что-то остается, а тут это все было и нет. Понимаешь, слава, успех, спектакль тот же, который можно вообще один-два раза сыграть, все, и даже на пленке не остается. Надо понимать, куда ты идешь. И стоит ли это такой жертвы, когда есть что-то более высшее. Кстати говоря, вот о Васильеве, он же когда-то занимался психологическим театром, вот первые спектакли, они были психологические. Он говорит, я другой Васильев, он стал заниматься мистерийным театром. Он говорит, я занимался отношениями между людьми на сцене, но потом я понимал, что есть что-то другое, есть человек и Бог. То есть ему стала интересна эта тема, вертикаль. И когда театр начинает в этом направлении двигаться, это тоже очень как бы такая, например, для меня
театр,
важная вещь, вот, потому что я занимаюсь именно таким театром.
Дорогие, мы вот сидим, вроде как только сели, даже салатик не успели порезать, вот, а уже время наше истекает, вот, и я хотела попросить Костю спеть еще одну, тоже мною очень любимую песню. Споешь?
Почту за радость.
Кончился бал сатаны, праздной нечисти грустный спектакль. Чародей здесь тихонечко плакал под сиянием бумажной луны. Кончился гул у костра, тушит в землю ненужные факелы. Ты поднимешь глаза и скажут «пора». Очи ангела, ты поднимешь глаза и скажут «пора». Очи ангела. Тайну сердечных грехов, открывая в молчании истошно, умоляю ни слова о прошлом, только разве что пару стихов. Медленной свечкой в углу разгорается бурное палево, сквозь ночной разговор светит в дымную мглу. Очи ангела, сквозь ночной разговор светит в дымную мглу. очи ангела. Вот позади города, самолеты, вокзалы, причалы. На прощанье ты долго молчала. Будешь ждать, может, нет, может, да. Вспомнится в скорости вдруг что-то больше банального, как дела. И пускай далеко, но я вижу, мой друг, очи ангела. И пускай далеко, но я вижу, мой друг, очи ангела, очи ангела. Очи ангела.
Спасибо, Костя. Дорогие, спасибо вам огромное. Я хочу сказать, что вообще Новый год, он для православного населения какой-то части, он не является таким, ну, праздником. Многие анонсируют, что вот мы ляжем спать в Новый год. Вот. Но для большей части населения он все-таки с детства привык быть таким каким-то объединяющим, что ли, всех таким огоньком, когда вот все люди делают одно и то же. Например, сидят за столом, говорят друг другу всякие хорошие слова. Поэтому я хочу всех поздравить и поблагодарить всех наших гостей сегодняшних. С вами было так хорошо и так тепло. Спасибо вам большое.
Итак, светло, с наступающими праздниками. За Новым годом придет Рождество. И на Рождество, да, мы тоже встретимся в этой студии. Дорогие друзья, с вами были сегодня в светлом вечере Ольга Малинина, актриса театра и кино. Ольга служит в театре Школы драматического искусства. И Павел Федосов, автор-исполнитель, поэт-музыкант. Вот у Ольги, напомним, трое детей, у Павла четверо. Это такая обязательная,
у Ани Леонтьевой трое.
У Ани Леонтьевой трое, у меня, у Константина Мацана двое. И мы с вами прощаемся. До новых встреч на Радио Вера.
Спасибо вам.
С наступающим Новым годом.
С наступающим Новым годом и Рождеством.
С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.
Светлый вечер. На радио Вера.